Издательство «Эксмо». Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Великий Гэтсби». «Надень золотую шляпу и скачи перед ней, пока она не скажет: «О, возлюбленный мой! О, мой возлюбленный златошляпый прыгун! Я буду навек с тобой!» Томас Парк Динвильерс. Глава первая. В пору моей впечатлительной юности отец дал мне совет, который с того времени не идет у меня из головы. «Всякий раз, как у тебя возникнет желание осудить кого-то, — сказал он, — вспоминай, что не все люди получили на этом свете блага, которые выпали на твою долю». Вот и все, что он мне сказал. Впрочем, разговоры наши всегда отличались редкостным немногословием, и потому я понял, отец подразумевал нечто большее. В результате я приобрел склонность воздерживаться от любых суждений, привычка, благодаря которой мне раскрывало души немалое число интересных людей, хотя она же и обращала меня в жертву закоренелым занудам. Обладатель не вполне нормального разума умеет быстро обнаруживать такую склонность в человеке нормальном и вцепляться в него мертвой хваткой, отчего и получилось, что в колледже меня несправедливо считали тонким интриганом, поскольку люди никому не любопытные, дичившиеся всех прочих, посвящали меня в свои горестные тайны. По большей части я их откровений отнюдь не искал, и нередко, едва поняв по некоторым безошибочно узнаваемым признакам, что на горизонте замаячила интимная исповедь, изображал сонливость, великую занятость или неприязненную легковесность. Ведь интимные исповеди молодых мужчин, или, по крайней мере, выражения, в которые они облекаются, как правило, отдают плагиатам, либо основательно замутняются очевидными недомолвками. Воздерживаться от суждений значит питать неутолимую надежду. Я и поныне боюсь упустить что-нибудь важное, если вдруг забуду то, что не без тщеславия утверждал мой отец, и не без тщеславия повторяю я, что краеугольное качество добропорядочности распределяется между нами, рождающимися на свет, не поровну. Ну вот, побахвалившись подобным образом присущей мне терпимостью, я готов признать, что и ей положены определенные пределы. Поведение человека может иметь фундаментом крепкую скальную породу, а может и болотную топь, однако по пересечении определенной черты я перестаю интересоваться тем, что лежит в его основе. Вернувшись прошлой осенью с востока страны, я томился жаждой единообразия мира. Желал, чтобы он, когда дело идет о нравственности, застывал по стойке смирно, а сумбурные экскурсии с правом осмотра тайников человеческих душ более не привлекали меня. Исключением стал лишь Гэтсби. Тот, именем коего названа эта книга. Гэтсби, олицетворявший все, к чему я питал безучастное презрение. Если личность можно оценивать по непрерывной череде удачных жестов, то в нем действительно присутствовало нечто блестящее — обостренная восприимчивость к посулам жизни. Он был подобен сложному прибору, который слышит землетрясения, происходящие в 10 000 миль от него. Эта отзывчивость не имела ничего общего с вялой впечатлительностью, которая носит благородное прозвание «творческая натура». Она была поразительным даром надежды, романтической готовности ко всему на свете, даром, какого я не встречал больше ни в ком, и какой навряд ли увижу снова. Нет, в конечном счете Гэтсби оказался человеком замечательным. Это те, кто жил за его счет, та грязная пыль, что вилась по пятам за его мечтаниями, она заставила меня на время утратить интерес к бесплодным печалям и взлетам, наделенных куцами крыльями людей. Происхожу я из видной, состоятельной семьи, три поколения которой жили в родном моем городе на Среднем Западе. Карауэй — это подобие клана. Согласно преданию, мы ведем свой род от герцогов Баклю, хотя непосредственным основателем нашей линии был брат моего деда, перебравшийся сюда в 51-м, отправивший кого-то взамен себя на гражданскую войну и основавший оптовую торговлю с кабиным товаром, возглавляемую ныне моим отцом. Двоюродного дедушку мне видеть не довелось. Предполагается, однако ж, что я похож на него. Доказательством служит довольно топорный работы портрет его, висящий в кабинете отца. Учебу в Нью-Хейвене я закончил в 1915 году, ровно через четверть века после отца, и несколько позже принял участие в той запоздалой миграции тевтонского племени, что получило название «Мировой войны». Наш контрудар доставил мне удовольствие столь большое, что и вернувшись домой, я все никак не мог успокоиться. Средний Запад представлялся мне теперь неуютным центром Вселенной, но ее неказистой окраиной. И потому я надумал поехать на восток, дабы изучить тонкости обращения с долговыми обязательствами. Каждый, кого я знал, занимался долговыми обязательствами. Вот я и решил, что этот бизнес в состоянии прокормить еще одного холостяка. Тетушки мои и дядюшки обсуждали сей замысел с таким усердием, точно дело шло о выборе для меня частной школы, и, наконец, постановили. Ну что же, да, сохраняя, впрочем, на лицах мрачное, неуверенное выражение. Отец согласился в течение года выплачивать мне содержание, и весной 22-го я отправился на восток. Навсегда, как я полагал. Разумнее всего было подыскать жилище в городе. Однако время стояло теплое, а я только что покинул край просторных лужаек и приветливых деревьев, поэтому, когда работавший в одном со мной офисе молодой человек предложил снять с ним на пару дом в пригороде, я счел эту мысль превосходной. Он подыскал видавшее виды шаткое бунгало, сдававшееся за $80 в месяц. Но в последнюю минуту фирма отослала его в Вашингтон, и пришлось мне отправиться за город одному. У меня была собака, во всяком случае, пробыла несколько дней, пока не сбежала, старенький додж и финских кровей служанка, которая стелила мою постель, готовила завтрак и вполголоса делилась сама с собой, стоя у электрической плитки, перлами финской мудрости. День-другой мне было одиноко. Но затем поутру меня остановил на дороге человек, приехавший туда позже меня. «Не скажете, как попасть на западное яйцо?» — сокрушенно осведомился он. Я объяснил и продолжил свой путь, уже не терзаясь одиночеством. Я обратился в проводника, следопыта, первого поселенца. Сам того не заметив, человек этот даровал всему, что меня здесь окружало, свободу. В то утро под солнцем и трепетом листвы, которая словно рвалась из древесных ветвей, как при замедленной киносъемке, ко мне вернулась привычная уверенность. С летом жизнь начинается заново. Мне предстояло прежде всего столь многое прочитать, впитать столько здоровья из молодого воздуха, которым так привольно дышалось. Я купил десяток томов по банковскому и кредитному делу, по ценным бумагам, и они выстроились на полке, красные, с золотом, похожие на только что отчеканенные монеты, обещая открыть ослепительные тайны, ведомые лишь Мидасу, Моргану и меценату. Впрочем, я имел возвышенное намерение прочесть и множество иных книг. В колледже я питал склонность к литературе. В один год написал даже для Yale News несколько весьма напыщенных и тривиальных передовых статей. И теперь собирался обновить эту сторону моей жизни, снова стать самым узким из всех специалистов, широко образованным человеком. И это не праздная ирония. В конце концов, жизнь удобнее всего созерцать, имея в своем распоряжении только одно оконце. Случай распорядился так, что дом я снял в одном из самых удивительных поселений Северной Америки. Оно находится на длинном бестолковом острове, что тянется от Нью-Йорка прямо на восток. Здесь, среди прочих причуд природы, имеется два необычных геологических курьеза. В 20 милях от города, во влажное задворье Нью-Йорка, именуемое проливом Лонг-Айленд, а это самое обжитое в западном полушарии морское пространство, вдается пара огромных, одинаковых по очертаниям яиц, разделенных бухтой, каковую местные жители с учтивой снисходительностью именуют заливом. Подобно Колумбовым, совершенной овальностью эти яйца не отличаются. Оба слегка приплюснуты со стороны залива, однако физическое подобие их наверняка сбивает с толку парящих над ними чаек. Бескрылых же существ куда сильнее завораживает их несходство во всем, кроме формы и размера. Я жил на западном яйце, бывшем, как бы это сказать, менее фешенебельным, чем восточное, хотя это поверхностное слово едва ли передает странный и не в малой мере зловещий контраст двух островов. Дом мой стоял на самой оконечности яйца, не более чем в 50 ярдах от пролива, и был затиснут между двумя огромными дворцами, которые сдавались за 12, а то и 15 тысяч в сезон. Возвышавшийся справа, колоссальный по каким угодно меркам, был на деле имитацией нормандского «Отель-де-Виль» с фланговой башней, новизна которой просвечивала сквозь реденькую бородку юного плюща, мраморным бассейном и 40 слишком акрами лужаек и парков. То была обитель Гэтсби. Правильнее сказать, поскольку знакомство с мистером Гэтсби я свел не сразу, то была обитель джентльмена, носившего эту фамилию. Мой же дом представлялся бельмом на глазу, однако бельмом маленьким, и потому его проглядели, а я получил возможность наслаждаться видом на пролив и на кусочек одной из лужаек моего соседа. Утешительная близость к миллионерам, и всего за $80 в месяц. На другом берегу залива посверкивали выстроившиеся вдоль воды белоснежные дворцы фешенебельного восточного яйца. И начало истории того лета пришлось, по сути, на вечер, когда я отправился туда, чтобы пообедать с мистером и миссис Том Бьюкинен. Дейзи приходилась мне троюродной племянницей, а Тома я знал по университету. Кроме того, сразу после войны я провел с ними 2 дня в Чикаго. Муж Дейзи, обладатель множества физических достоинств, был одним из самых мощных тайт-эндов, какие когда-либо играли в футбольной команде Нью-Хейвена. Фигурой масштаба в некотором роде национального. Одним из тех, кто в 21 год достигает таких, пусть и до крайности узких, но высот, что дальнейшая их жизнь приобретает привкус поражения. Семья Тома была несосветимо богата. Даже в колледже его безудержное мотовство порождало множество нареканий. Ныне же он покинул Чикаго ради Востока с размахом попросту ошеломительным, перевезя, к примеру, из Лейк-Фореста целый табун пони для игры в поло. Трудно представить, что человек моего поколения может быть богат настолько, чтобы позволить себе подобную роскошь.